Радио Брага Интернешнл. Новости.
Парламент Чехии отказался продлить режим чрезвычайного положения. Вице-премьер Чешской Республики сообщил, что продлить его можно по запросу глав регионов. В четверг в Чешской Республике было выявлено почти 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Нижняя палата парламента Чешской Республики отклонила предложение правительства о продлении режима чрезвычайного положения. Кабинет во главе с премьер-министром Андреем Бабишем направил в парламент запрос о введении дальнейшего ЧП на 30 дней до середины марта. Срок действующего режима завершается 14 февраля. Это означает, что с понедельника 15 февраля смогут возобновить работу магазины, предприятия сферы услуг, а также утратить силу многие другие коронавирусные ограничения. За продление проголосовало лишь 48 депутатов, которые представляют коалиционный кабинет. Движение «Ано» и социал-демократов, парламентская оппозиция, выступила против. Также не нашло поддержки предложения о продлении ЧП на 2 недели. Гетманы Центрально-Чешского, Карловарского, Пардубицкого, Либерицкого и других краев, как и мэр Праги, заявили, что они готовы объявить режим опасности. Гетманы от гражданских демократов предложили депутатам от правительственной коалиции и оппозиции найти решение сложившейся ситуации. Вице-премьер и глава партии социал-демократов Ян Гамачек заявил, что если старосты чешских краев направят официальный запрос на продление чрезвычайного положения, правительство, вероятно, пойдет им навстречу. Об этом он сообщил в интервью чешскому телевидению в пятницу 12 февраля. Напомним, что днем ранее Палата депутатов не поддержала предложение правительства продлить чрезвычайное положение. В этот же день Пардубицкий край объявил, что подаст официальный запрос на введение нового чрезвычайного положения, и к нему присоединились еще 5 краев. Если старосты потребуют введения нового чрезвычайного положения в соответствии с законом о кризисной ситуации, правительство, вероятно, пойдет им навстречу, заверил Гамачек. За четверг, 11 февраля, в Чехии было выявлено без малого 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В соответствии с последними данными, опубликованными Министерством здравоохранения, в настоящий момент в стране насчитывается 100 126 человек, зараженных COVID-19. Всего за 11 февраля было проведено около 28 тысяч ПСР-тестов и чуть менее 28 тысяч тестов на антиген. Репродуктивное число R в последние дни составляет 1 балл. В чешских больницах на данный момент госпитализировано без малого 6 тысяч пациентов с коронавирусом, из них свыше 1 тысячи в тяжелом состоянии. В пятницу парламент Чехии продолжит обсуждение вопроса о возможном продлении чрезвычайного положения. Днем ранее, 11 февраля, оппозиция отказалась поддержать коалицию и проголосовала против данного положения. Если к понедельнику, 15 февраля, правительство не примет новых мер по продлению текущего чрезвычайного положения или введению нового, в стране перестанут действовать противоэпидемиологические меры и можно будет открыть закрытые ранее культурные, гастрономические, спортивные заведения и центры. В пятницу 12 февраля представители горнолыжных курортов сообщили, что рассчитывают открыть в понедельник данные центры. Рестораторы более осторожны и ждут новой информации с заседания правительства. Якуб Юрачик, президент Ассоциации инфраструктуры канатного транспорта, заявил, что в понедельник планируют открыться все горнолыжные базы и курорты. Разумеется, их представители будут корректировать свои планы в зависимости от решений правительства. И в заключение коротко о погоде. В субботу в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, местами с прояснениями. Днем температура воздуха составит от -5 до -7 градусов Цельсия. Ночью столбик термометра покажет до -10. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей прочитала Ларета Вашкова.
В эфире русская служба радио Прага Интернешнл. В студии Катерина Испурвит. Парламент Чехии отказался продлить чрезвычайное положение. В полночь 15 февраля срок действия этого режима заканчивается. При этом пандемия в Чехии не идет на спад. Чешские археологи сделали открытие, которое может полностью изменить представление об истории древних славян. Задолго до Кирилла и Мефодия славянские племена в Моравии уже пользовались древнегерманскими рунами. А в шорт-лист премии «Оскар» попал фильм «Шарлатан» о целителе и знахаре, жившем в социалистической Чехословакии. Вы слушаете иновещание Чешского радио. Режим чрезвычайного положения, введенного в Чехии из-за эпидемии коронавируса, завершается в полночь с 14 на 15 февраля. Чешские депутаты отказались удовлетворить просьбу Кабинета министров о продлении срока действия чрезвычайного положения еще на 30 дней. Правительственный план, как ранее и было заявлено, сбросили со счетов коммунисты, которые до сих пор обеспечивали правящей коалиции движения АНО и социал-демократов в Нижней палате тихую поддержку. Продолжавшиеся весь день увещевания, адресованные остальным оппозиционным партиям, также не принесли желаемого результата. Для достижения своей цели правительству не хватило всего 6 голосов. Слово Антону Каймакову.
Во время обсуждения в Палате депутатов критики действующего кабинета вменяли министрам в вину то, что за весь период эпидемии им не удалось подготовить пандемический закон, который позволил бы оперативно реализовывать необходимые противоэпидемиологические меры вовсе без введения чрезвычайного положения. С понедельника правительству для борьбы с коронавирусной эпидемией придется действовать исключительно в рамках закона о защите общественного здоровья. После отмены ЧП усилятся контакты между людьми, появятся места большого скопления народа, а значит и расширятся возможности для распространения коронавируса. Руководитель Минздрава в связи с этим прогнозирует рост числа зараженных и переполненность большинства чешских больниц пациентами, нуждающимися в стационарном лечении ковида. В ситуации отмены чрезвычайного положения и продолжающейся опасной эпидемии большая ответственность ложится на плечи краевых администраций. Гетманы Центрально-Чешского, Карловарского, Пардубицкого, Либерецкого и Улумоутского краев, а также мэр Праги заявили, что готовы объявить режим опасности.
Мы должны сплотиться и все вместе бороться с нашим общим врагом. Нельзя допускать того, что вчера случилось в Палате депутатов. Я наблюдала за происходящим по телевизору всего несколько минут, и мне стало от этого очень плохо.
Досадует староста города Соколов Рената Улеглова. Этот город в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации был в спешном порядке изолирован от остальной части страны. Жителям города и его окружающей области запрещено без острой необходимости выезжать за пределы административной границы. Ограничен также въезд в зону карантина. Жителям надлежит как можно меньше выходить из дома, максимально ограничив свои контакты. Строгий карантин был введен также в регионах городов Трутнов и Хеп. Всюду стоят полицейские кордоны. Эпидемия продолжается очень долго. Мы все очень устали, люди устали, а света в конце туннеля все не видно. У нас ситуация очень сложная. Ковид затронул все семьи в регионе. В каждой есть тяжело болеющие люди и погибшие от этой болезни. Беда коснулась всех. Ковид унес уже очень много жизней. Староста Соколова, несмотря ни на что, остается в первой линии борьбы с эпидемией. Она ежедневно посещает больницу, чтобы по возможности оказать помощь врачам и медсестрам, хотя стационар и находится в ведении краевой администрации. Она проверяет работу системы соцобеспечения, а также теперь еще и объезжает полицейские посты. Я вообще не могу себе представить, как они работают. Постоянно на улице, когда в регионе ночью мороз доходит до минус 20 градусов Цельсия. Им очень сложно. Всем очень тяжело. Введение экстренного режима из-за ухудшающейся в регионе эпидемиологической ситуации, к счастью, как говорит глава города Соколов, в данный момент не привело к каким-либо серьезным организационным проблемам. У жителей есть возможность приобретать средства индивидуальной защиты. В аптеках есть респираторы, а также лекарства. Своевременно оформляются пропуска тем, кто вынужден покидать и возвращаться в зону жесткого карантина. самая тяжелая ситуация в городской больнице. Глава ее терапевтического отделения Мартин Страка предупредил, что положение критическое, койко мест не хватает. Рената Улеглова, староста города Соколов, тяжелое положение в больнице подтвердила.
Мы
стараемся помочь всем, чем можем, хотя бы в малом. Там ситуация действительно очень тяжелая, как на острие бритвы. Медсестры и врачи работают на пределе своих возможностей. Сил нет, как физических, так и психических. Им каждый день приходится передавать вещи родственникам умерших пациентов. Мы переживаем очень тяжелое время.
Чешские археологи сделали открытие, которое может полностью изменить представление об истории древних славян. Задолго до IX века, когда Кирилл и Мефодий принесли в Моравию первый алфавит глаголицу, жившие там славянские племена уже знали письменность, пользуясь древнегерманскими рунами. Об этом свидетельствует надпись, найденная на месте поселения древних мараван, сделанная еще в начале VII века. Об этом сенсационном событии в истории и археологии мы беседуем с руководителем Института археологии и музеологии Университета имени Масарика в Брно профессором Иржи Махачиком.
Разговор напрямую.
Расскажите, пожалуйста, о вашем открытии. Что именно вам удалось обнаружить?
В ходе наших исследований на юге Моравии, рядом с городом Břeclav, на территории поселения ранних славян, мы обнаружили кость, ребро коровы, на котором была вырезана какая-то надпись. Когда мы исследовали эти знаки, выяснилось, что это древнегерманские руны старшего футарка. Это алфавит, которым со II по VII век пользовалось население Центральной Европы, говорившее на древнегерманском языке. Удивительным было то, что надпись была обнаружена в контексте славянского поселения.
А каково содержание этой надписи, вырезанной на ребре? Это слова праславянского языка, записанные рунами?
Так то не было. Эти руны, они не вытворили...
Нет, эти руны не составляют конкретное слово, а написаны в алфавитном порядке. Рунический алфавит называется футарком, поскольку его первые буквы – это F-U-T-A-R-K. На ребре, которое было сломано, мы нашли конец алфавитного ряда. Сейчас мы размышляем над тем, что это может означать. У нас два варианта. Во-первых, на археологических памятниках иногда появляются руны, записанные в алфавитном порядке. Каждая руна обладала собственной магической силой, и запись алфавитного ряда эту силу увеличивала. Вторая возможность нам кажется более правдоподобной. Руны, вырезанные на кости, могли служить своего рода пособием или упражнением для того, кто только учился руническому письму. Таким образом, нельзя исключить, что древние славяне перенимали от германцев знания рунического письма и сами пытались научиться им писать.
А вы можете уже сейчас сделать вывод, они записывали рунами слова древнегерманского или все-таки древнеславянского языка?
То мы праве затем не знаем, потому что наш объект
Этого мы как раз пока не знаем, поскольку наше открытие – это лишь первая ласточка. Оно стало революционным, потому что мы доказали, древние славяне соприкасались с германскими рунами. До сих пор считалось, что первой письменностью, которой пользовались славяне, была глаголица, которую принесли в Великую Моравию Кирилл и Мефодий, когда распространяли здесь христианство из Византии. Однако у нас есть свидетельство, что славяне могли и ранее использовать некую письменность. Об этом сообщает монах Храбр из болгарского города Преслав. который в начале X века написал трактат о письменах, где описывает историю Кирилла и Мефодия, создавших письменность для славян. Однако еще до этого славяне использовали некие черточки и зарубки. Исследователи предполагали, что это могут быть руны, однако эта гипотеза ничем не была подкреплена, поскольку никто никакие руны не нашел, и только сейчас в наших руках оказалось доказательство того, что славяне могли писать древнегерманскими рунами. Однако это еще предстоит подтвердить дальнейшими исследованиями, поскольку это первая находка появления рун у славян.
Так можно сказать, что вы отбираете пальму первенства у Кирилла с Мефодием, то есть их алфавит не был для славян первым?
Нет, это, конечно, не так. Они создали алфавит специально для славян, а мы обнаружили свидетельство, что еще до того, как Кирилл и Мефодий принесли свой алфавит, славяне могли знать письменность и умели писать. При этом руны германцы использовали в языческой религии. Это было дохристианское общество. И у германцев знанием рун обладала лишь небольшая группа людей. Такого человека, знавшего эту тайну, называли «руненмайстер». С христианством пришла другая письменность – латиница на Западе и греческий, и глаголица на Востоке, а знание этого языческого германского письма было утрачено. И даже если славяне его переняли, в IX веке оно все равно исчезло, когда здесь появился западный латинский алфавит и восточный глаголический. Поскольку у нас пока нет других археологических находок, мы не знаем, насколько это знание рун было распространено среди славян. Однако наша находка указывает на то, что они вступили в контакт с письменностью гораздо раньше, чем предполагалось, и нам предстоит выяснить, не были ли эти знания распространены среди славян в гораздо больших масштабах, чем ранее предполагалось.
Розчизна віце, ніж це вбецгри, яку уважувало.
То есть поселение, где вы обнаружили эту кость, было очень значимым, если там жил человек, один из этих избранных руненмайстеров.
Ано, де о то...
Да, находка была сделана рядом с поселением Пуганско под Бжецлавом, которое было одним из наиболее значимых центров Великой Моравии. Великая Моравия сформировалась в IX веке, то есть на 200-300 лет позже, чем датируется эта находка рун. Однако в этом месте древние славяне жили там с самого раннего периода, когда мы вообще можем о них говорить. Там находится одно из самых ранних поселений древних славян на нашей территории и в Центральной Европе в целом. Эти люди постепенно перенимали знания и навыки от окружающих их народов и со временем смогли достичь высокого культурного уровня, что потом проявилось в Великой Моравии. Она приняла христианство, там строили церкви, делали великолепное ювелирное украшение. Но, возможно, процесс восприятия культуры извне был начат еще в самом начале, в конце VI – начале VII веков, когда начали читать и писать на том этапе древнегерманскими рунами.
Теперь чешским археологам предстоит проверить на наличие рун другие археологические находки, сделанные в этом древнеславянском поселении. Ведь эти черточки рунического письма очень сложно обнаружить. И были они обнаружены буквально случайно, когда эту кость очищала одна из студенток археологического факультета. О сенсационной находке чешских ученых мы беседовали с руководителем Института археологии и музеологии Университета имени Масарика в Брно Ирже Махачиком. Полнометражный фильм «Шарлатан» совместного производства Чехии, Ирландии, Польши и Словакии оказался в числе важных претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший художественный фильм на иностранном языке». Ленту польского режиссера Агнешки Холланд, вдохновленную судьбой чешского целителя Миколашика, в прошлом году включили в программу престижного фестиваля «Берлинале». и «Смотра» в Телуриде. Она также стала первым чешским фильмом, получившим номинацию на премию European Film Awards за лучшую режиссуру. Рассказывает Ларета Вашкова.
Богема.
В конце своей жизни Ян Микулашек говорил, что он, вероятно, лечил более 5 миллионов пациентов и прописал им несколько вагонов трав. В период, когда он стал наиболее востребованным врачевателем, перед основанным им санаторием в очереди могло стоять до 300 человек. Его необъяснимый дар также привлек внимание политических лидеров 3 различных режимов, в том числе нацистского и коммунистического. Он также лечил, например, Томаша Гарика Масарика, первого президента Чехословакии, актрису Ольгу Шенфлюгову, композитора Йосефа Богуслава Ферстра, художника Макса Швабинского и известнейшего скрипача и композитора Ярослава Коциана.
Вы, зрейме, не похопил заважность целой ситуации.
То целое – глупый омил.
За омил бы прокуратура не пожадовала трест смерти.
Картина раскрывает 40 лет жизни реального человека, травника и целителя Яна Микулашика, выраставшего в многодетной семье садовника. Молва о его незаурядных способностях разнеслась по селам и городам. К нему за помощью обращались потерявшие на выздоровление надежду обычные люди, а также ряд известнейших личностей политической сцены. После смерти Антонина Запотоцкого, второго коммунистического президента Чехословакии, которому знахарь, среди прочих, оказывал помощь, против него было возбуждено уголовное дело и в 1957 году вынесен смертный приговор. Роль главного героя в картине исполнили известный чешский актер Иван Троян и его сын Йозеф. В Чехии за 2 месяца ленту посмотрело более 250 000 зрителей. Сценарий чешского автора Марка Эпштейна меня совершенно пленил. Сюжет и персонаж вызывают очень много вопросов, отмечает режиссер. Я пыталась вывести исполнителя главной роли Трояна за пределы зоны комфорта. Именно этим я и занимаюсь, и поэтому снимаю фильмы. Я сама не остаюсь в безопасности и ищу свою свободу вне того, что знаю о себе, призналась в интервью чешскому радио режиссер Агнешка Холланд.
Микулашек – весьма сложная фигура, непростой характер. Человек, совершающий добрые дела, можно сказать, почти бескорыстно. Он самоотверженно предан своему призванию – исцелять людей. Но в то же время в нем много темного, много тщеславия и определенного конформизма. Конформизм он в какой-то мере оправдывает тем, что наделен особым даром, посему к нему неприменимы общепринятые моральные нормы. В итоге мы видим одинокого человека с очень ранимой душой, хотя он и стремится с этим бороться. Это очень динамичный характер, и мы не в состоянии ответить на вопрос, добрый или злой этот человек, берет ли в нем верх дьявол или ангел.
Если этот дьявол важнее, чем этот ангел.
Яна Микулашика в ходе Второй мировой войны вызвали в печально известный дворец Петшика, где во время протектората в Праге располагалась гестапо, здесь его ожидало испытание. Знахарю предстояло поставить диагноз на основе анализа 30 образцов мочи. Он преуспел, став врачевателем нового и, вероятно, совсем нежеланного ему пациента – личного секретаря Адольфа Гитлера Мартина Бормана. Его он лечил как минимум 3 в связи с обострением признаков желчнокаменной болезни. В своей автобиографии Микулашек описывает эту моральную дилемму следующим образом. «Разумеется, я не мог отогнать такого человека от своей двери, как не мог его и выгнать любой врач. Это означало бы бессмысленное самоубийство, а я никогда не был героем».
Nikdy nechtějí dělat zázraky, chlapče, to lidi neodpouští.
Не надо делать чудес, этого люди не прощают. Это одна из реплик в картине «Шарлатан». Фильм получил в общей сложности 14 номинаций на «Чешского льва» в январе этого года в категориях «Лучший полнометражный фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер в главной роли», «Лучшая женская и мужская роль второго плана» и других. После мировой премьеры киноленты на Берлинале в зарубежных СМИ появился ряд положительных отзывов. «The Guardian» высоко оценила краски Ивана Трояна в главной роли. Многие зарубежные рецензенты, тем не менее, критиковали сюжет и моральную двусмысленность картины. В августе прошлого года, перед самой премьерой фильма, в свет вышла одноименная книга в виде сценария Марка Эпштейна. Большим успехом, тем не менее, является сама номинация «Шарлатана» на престижную премию. После «Бархатной революции» это случалось лишь трижды. На «Оскара» претендовали «Желари», «Мы должны помогать друг другу» и «Коля». Последний, наконец, получил заветную награду как лучший неанглоязычный фильм. В коротком списке претендентов в итоге оказывается в этом году всего 5 картин. В шорт-лист этого года попал, например, фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», датская драма «Еще по одной» и «Солнце» тайваньского производства. Еще одним поленом в огне оскаровских номинаций этого года стал чешский короткометражный анимационный фильм Давида Штумфа и Миши Михайловой «Shit Happens», но в шорт-лист он так и не попал. Церемония вручения премии состоится в конце апреля этого года в Лос-Анджелесе.
На этом мы завершаем программу русской службы радио Прага International. Заглядывайте на наш сайт ruske.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте ruske@radio.cz. Читайте и комментируйте нашу страницу в Фейсбуке. И о нашей программе «Выходные дни». Мирослав Зигмунд 12 февраля отпразднует свой 102-й день рождения. И мы вспомним о знаменитых путешественниках и писателях Зигмунте и Гензелке. 100 лет назад, 9 февраля 1921 года, в Праге скончался пионер чешской кинематографии Ян Кшиженицкий. И мы посвятим ему тоже одну из наших программ. А в воскресенье мы вспомним о музыкальном коллективе «Люция», которая отмечает 35-летие своего первого дебютного выступления. Читайте и слушайте нас. А в студии с вами прощается Катерина Испурвит.